Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Наши 80-е». Панорама свободовских передач 30-летней давности без эфирных помех. Идеология, история, политика – таковы сегодняшние архивные темы. Нас уже не удивляет, что сюжеты 30-летней давности до странности перекликаются с тем, что волнует нас сегодня. Казалось бы, где Советский Союз и где мы 2013 года? А вот поди ж ты. Заграничные деньги Солженицына в программе «Документы и люди» 19 мая 83 года.
Инициативная группа защиты прав инвалидов в СССР. Группа эта была образована ровно 5 лет назад, 20 мая. Первоначально в группу вошли 3 человека, все с поражением двигательных функций. Юрий Киселев из Москвы, Валерий Фифелов из города Юрьев-Польский и Файзулла Хусаинов из Чистополя. В самом первом документе группы, датированном 20 мая 1978 года, были объявлены цели группы. Это сбор и распространение информации о положении инвалидов в СССР, вступление в ходатайство перед компетентными организациями об улучшении социальной помощи инвалидам, в случае отказа в удовлетворении этих ходатайств обращение за помощью к международным организациям. И, наконец, в задачи группы входило и налаживание контактов с международными организациями, занимающимися социальной помощью и реабилитацией инвалидов. Несколько месяцев назад на Запад был вынужден выехать один из участников инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР Валерий Фифелов. Я попросила его рассказать подробнее об истории создания группы и рассказать, в чем группа все же видела свою главную задачу. У микрофона Валерий Фифелов.
Главную свою задачу инициативная группа видела в содействии созданию Всесоюзного общества инвалидов с нарушением двигательных функций. Начали мы выпускать и печатный орган, информационный бюллетень, в который помещали материалы, затрагивающие такие жизненно важные проблемы инвалидов, как медицинское обслуживание, труд, образование, пенсионное обеспечение и так далее. Всякий раз по перечисленным проблемам мы выдвигали конкретные предложения, позволяющие, на наш взгляд, их доступное разрешение. Копии этих документов мы направляли затем в правительственные органы СССР, но никогда не получали на них ответа хоть сколько-нибудь здравым смыслом. Но чаще всего мы вообще не получали ничего. До настоящего времени выпущено 14 номеров бюллетеня. Одновременно с этим мы распространили по стране социологическую анкету. В своих ответах инвалиды единодушно высказывались за создание в СССР общества инвалидов по типу уже существующих всероссийских обществ слепых и глухонемых, при этом всякий раз предлагая нам поддержку и помощь. Но с самого начала образования инициативной группы власти и КГБ расценили ее работу как антисоветскую. Уже на третий день после объявления нашей группы на пресс-конференции в Москве перед моим гаражом экскаватором была выкопана огромная яма, которую потом не засыпали месяц. Начались визиты ко мне на дом делегации работников Владимирского управления КГБ во главе с полковником Шибаевым. Всякий раз уговоры прекратить нашу деятельность, а за продолжение ее угрозы расправиться с нами вплоть до заключения в тюрьму. Затем последовали обыски с конфискацией всех материалов, в которых было хоть какое-нибудь упоминание об инвалидах, их писем. Начались вызовы на допросы в милиции и в КГБ. Нас стали задерживать прямо на улице и насильно доставлять в милицию для проведения личных обысков. Для дискредитации наших имен стали появляться в печати статьи. Распространяться слухи о том, что члены инициативной группы – пьяницы, наркоманы, хулиганы и даже агенты ЦРУ. Все формы давления на нас со стороны властей просто не перечислить. Насколько же, однако, нужна была работа нашей инициативной группы, свидетельствуют письма от самих инвалидов.
Первое впечатление от чтения документов инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР – это надрывный крик изувеченных людей. Документы этой группы раскрывают страшный смысл слов, сказанных правительством СССР Людвигу Гутману. «В СССР инвалидов нет». Каждое заявление советского правительства типа «У нас нет» сопровождается судами над Якуниными, Великановыми, то есть репрессиями, призванными поставить человечество перед фактом. Дескать, видите, мы не бросаем слов на ветер. Видите, нет. Когда речь заходит об инвалидах в СССР, вспоминаешь униженных и оскорбленных Достоевского. Инвалиды в СССР действительно униженные и оскорбленные слои общества, печать которого любит трубить о дискриминации негров, умалчивая о дискриминации инвалидов. Установленная государством пенсия и постоянно растущие цены на предметы первой необходимости и продукты питания, замороженный уровень пенсии по инвалидности при этом не обеспечивает инвалидам нормального жизненного уровня. Вспоминается случай в московском метрополитене. Колодка, которой безногий человек отталкивается при передвижении, застряла в ступеньке эскалатора. На беднягу немедленно навалилась куча людей, которые, спотыкаясь об инвалида, кубарем летели вниз. Эскалатор остановили. Кто-то из молодых кричал «Куча мала!». Почти все ругали инвалида самыми изысканными словами. Этот эпизод показывает, что инициативная группа защиты прав инвалидов в СССР делает правильное и нужное дело, а ее документы мужественно свидетельствуют, что инвалиды в СССР не хотят быть униженными и оскорбленными. Не желают являться дискриминируемым слоем населения. Они с завидной смелостью требовательно настаивают на своих гражданских, экономических и политических правах. Эти искалеченные, эти физически немощные говорят тем, кто силой карательно-репрессивных органов, кто мощью методов термоядерного государства обрушивается на изувеченных производством людей. Мы хотим быть людьми, несмотря на сделанные нам увечья. Мы хотим полноправно участвовать во всех сферах жизни людей, а не служить рабочей силой в тех областях производства, которые выгодны государству. Мы не можем жить отстраненными от управления государством и просить милостыню как у прохожих, так и у государства. Мы не хотим быть униженными и оскорбленными. Мы не хотим ползать под ногами общества. Мы хотим жить. Евгений Пашнин. Сентябрь 1980 года.
Наш случай – это не единственная попытка инвалидов в Советском Союзе, направленная на разрешение инвалидных проблем. В 1973 году в городе Иванове два инвалида, Василий Голубев, инвалид войны, и Ирина Виноградова, задумали привлечь внимание общественности к тяжелой судьбе инвалидов, чтобы затем поставить вопрос о создании в стране всесоюзного общества инвалидов с нарушением двигательных функций. Василию Голубеву удалось даже выступить на эту тему в журнале «Крестьянка». Но дело дальше не пошло. А Голубева и Виноградову, когда они начали распространять анкеты и опросы инвалидов с тем, чтобы набрать необходимое число желающих для создания общества, а затем обратиться с этим к правительству СССР, их вызвали в соответствующие органы и предупредили о недопустимости подобного рода деятельности. Вот что писал в одном из своих писем ко мне Ирина Виноградова.
«Дело это, оказывается, антигосударственное, что мне внушили довольно внятно, мало того, приписали чуть ли не участие в секте. Приехали тети из Собеса, знакомые, надо сказать, тети, и вежливо предложили прокатиться. В Собесе, в кабинете самой главной богини, мне был устроен перекрестный допрос. Кто начал, чья инициатива, на что надеетесь, ох, ах!» Я отвечала коротко. Начал Василий Голубев, а я распространяла анкеты и была дополнительным почтовым ящиком. Создание общества считается целесообразным, но мне намекнули, что это решать компетентно только государство и его органы. И посоветовали дело это бросить.
Еще раньше, в 1956 году, когда был окончательно разгромлен властями Коопинсоюз, производственная кооперация инвалидов, группами и в одиночку инвалиды требовали создания общества. Тогда же, на Старой площади в Москве, перед зданием горкома партии была проведена демонстрация инвалидов на 30 мотоколясках. Эта попытка вскоре тоже окончилась неудачей. Из истории движения инвалидов за свои права видно, что инвалиды в СССР всегда считались каким-то досадным балластом, висевшим на шее государства. Почему? Да потому, что никто не хотел внять их просьбам, понять их нужды и запросы. Хотя, надо отметить, в настоящее время в СССР существуют два общества инвалидов – Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухонемых. И власти очень часто используют это в своих пропагандистских целях. Но мало кто знает историю их создания, а история их такова.
Всероссийское общество слепых начало функционировать в 1923 году. Министерство соцобеспечения считает, что оно действует с 25 года. И вот почему. Во второй половине 22 года в наркомат соцобеспечения пришли слепые Мавротин, Попов, Грызлов и другие с просьбой организовать их общество. Им сказали: «Вот еще будем мы создавать общество слепых, потом глухих, а потом еще безногих захотите». Но в 23 году общество было создано при наркомате внутренних дел. Было выработано положение общества. Но вскоре наркомат счел такое родство несколько странным, и общество по приказу перешло под крылышко Собесу. В 25 году избрали совет и президиум общества, председателем которого стал Мавротин, а секретарем – Попов.
В 25 году было создано и общество глухонемых, но отношение начальства к созданию общества инвалидов с поражением двигательных функций, как видим, осталось прежним. Надо отметить, что к запрещению создания общества инвалидов сегодня выяснились и некоторые причины. Иллюстрирует это, например, следующий случай. В мае 81 года в городе Саки Крымской области Елена Санникова проводила анкетный опрос спинальников в санатории имени Бурденко. Среди 14 задаваемых вопросов в анкете был и такой: «Хотите ли вы создание в СССР Всесоюзного общества инвалидов с нарушениями двигательных функций по типу уже существующих в стране Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухонемых?» Вскоре Санникова была задержана администрацией санатория. Ее завели в кабинет главного врача, куда сразу явились сотрудники сакского КГБ. «Что?» – воскликнул один из них в ходе беседы допроса над Санниковой. «Инвалидного общества захотели? Да вам разрешит только. За вами и гомосексуалисты, и всякая нечисть захотят создавать свое общество». Аналогичное заявление лишь с небольшими отступлениями сделал Ольге Зайцевой и полковник управления КГБ города Владимира Шибаев. Комментарии к сказанному сотрудниками КГБ или, как они себя еще любят иногда называть, директивными органами, думается, излишни.
«Документы и люди» сегодня принимали участие Егор Давыдов и Валерий Фифелов. Подготовила и вела передачу Аля Федосеева. Всего вам доброго!
На волнах Радио Свобода архивная программа «Наши 80-е». Панорама свободовских передач 30-летней давности без эфирных помех. «Культура, судьбы, время». «Оренбурговские трубки». 31 августа 83-го.
Ровно 60 лет тому назад, в 23-м году, в берлинском издательстве «Геликон» вышла книга Ильи Эренбурга «13 трубок». Переизданная многократно в последующие годы в Советском Союзе, книга эта упрочила репутацию Ильи Эренбурга как писателя-попутчика, то есть писателя, находящегося несколько в стороне от главного русла новой большевистской литературы. У микрофона писатель и литературовед Аркадий Львов.
Находясь в Берлине в начале 20-х годов, Берлин был тогда, хотя и неофициальной, но признанной столицей русского зарубежья, Илья Эренбург задумал серию остросюжетных новелл на военном и послевоенном материале Европы. Серия была написана летом 22 года и уже в следующем году появилась на книжных прилавках. Еще через год книга была издана в Советском Союзе издательствами «Новые вехи» и «Новелла», а годом позднее – госиздатом Украины в тогдашней столице республики Харькове. Сам по себе факт издания и многоразовых переизданий 13 трубок свидетельствует об относительной либеральности тех времен по части литературы. Причиной этому была занятость партии собственными делами, борьба со всякого рода уклонами справа и слева, в ходе которой вырабатывалась генеральная линия ВКПБ. Еще до полного разгрома уклонов и уклонистов партия наметила четкую линию в отношении литературы. Однако реализация ее потребовала несколько лет. И вот в эти-то годы своеобразный зазор между октябрем и постановлением ЦК ВКПБ о литературе 1932 года русским писателям удалось донести кое-что до читателя. Не следует преувеличивать благополучие тех блаженных лет, ибо тогда уже, буквально с первых дней революции, шла ожесточенная борьба за правдивое художественное слово. И в борьбе этой, надо сказать, сами братья-художники зачастую пускали в дело оружие, которое по более поздним представлениям находилось в монопольном владении партии. Достаточно вспомнить, как Мейерхольд, недовольный позицией Эренбурга в каком-то пятостепенном театральном деле, кликнул коменданта – арестовать Эренбурга за саботаж. И как тот же Всеволод Эмильевич Мейерхольд, гордость русского искусства, в другом случае, когда надо было ему отстранить Эренбурга от постановки пьесы «Трест Д.Е.» по одноименному роману Ильи Эренбурга, закричал последнему: «Если бы даже вы и взялись за переделку вашего романа, вы сделали бы пьесу так, что она могла бы быть представлена в любом из городов Антанты». Вот так в либеральные те времена писатели, режиссеры, артисты еще и без указки с партийных высей с легкостью переходили, когда надо было расправиться со своим братом-оппонентом, из уделов искусства и литературы в уделы партии и ЧК. 30-летний Илья Эренбург, русский интеллигент с европейским опытом, еще не растративший пыла, которым заряжался он в предвоенные и предреволюционные годы в писательских кафе Парижа, задался целью рассказать о человеке новой Европы, в том числе России, сообразно своему видению и своему мироощущению. Было бы преувеличением утверждать, что Эренбург, даже находясь за границей, писал без оглядки на советскую власть. Но, несомненно, он позволял себе определенную меру откровенности, находившую более всего свое выражение в сарказме и гротеске. В новелле 11, которая начинается с философской тирады о стране неопределенностей, каковой была Российская империя, Илья Эренбург, натянув на себя маску мудреца, переходит к загадочным событиям в городе Курске тех дней, когда там уже вполне утвердилась новая власть, большевистская. Через неделю в Курске появился молодой комиссар, наружности весьма боевой. На местных жителей он произвел сильное впечатление, как двумя дюжинами пулеметных лент, которыми был обмотан с головы до ног, так и мандатом, напоминавшим простыню. Среди многих других пунктов в мандате значилось, что товарищ Кискин имеет право реквизировать свободные танки, брать на учет туалетные принадлежности, привлекать епархиалов к отбыванию воинской повинности по производственной программе и арестовывать японских шпионов, находящихся как в городе Курске, так и в Курском уезде. Следует пояснить, что комиссар товарищ Кискин был девицей, которая обрядилась мужчиной, научилась залихватски, по-рабочему произносить слово «товарищ» и подалась в ряды пролетариев делать новую жизнь. Естественно, большевистское начальство, распознав в комиссаре Кискине особу женского пола, вполне резонно сочло, что человек, обманувший партию и революцию в части своей половой принадлежности, может обмануть и во всех иных частях. Для поимки разоблаченного комиссара был снаряжен отряд милиции. Весь город Курск был охвачен паникой, в неистовой погоне сшибли автомобиль губисполкома, три агитационных киоска, крестный ход и даже стадо волов, шедших мирно на бойню. Погоня закончилась успешно. Самозваный комиссар был изловлен. Однако брожение в городе Курске продолжалось. Типичное для страны неопределенности брожение, каковой к тому времени была уже не Российская империя, а большевистская республика Советов. Служащие Наробраза напали на общежитие. Арестован был какой-то таинственный делегат. В городском театре учинили скандал. Две буйные особы бежали при загадочных обстоятельствах и прочее. Председатель губисполкома назначил специального следователя для выяснения обстоятельств, при которых ряд лиц, сомневаясь в самих себе и других, стали совершать поступки, опасные для государства. Словом, запахло грозным антисоветским заговором, одним из тех, которые сотрясали молодую республику Советов и требовали от нее для пресечения контрреволюции беспощадных кровавых мер. Заговорщики в городе Курске и Курском уезде распоясались до того, что даже куры самого следователя стали нести подозрительные яйца, очень большие и совершенно пустые. Кроме того, не в курятнике, а в кабинете следователя, используя для этого его рабочий стол. Верный жанру гротеска, Оренбург разрешает загадочные обстоятельства, потрясшие город Курск на заре его советской истории, введя в действие некие чертовские, неподвластные человеку силы. Однако наряду с этим иррациональным разрешением конфликта дано в новелле и вполне рациональное, типичное для новой революционной власти разрешение. Следователь, закончив свое безрезультатное следствие, диктовал машинистке бумагу о предании суду революционного трибунала 200 заговорщиков. Вот так. Следствие безрезультатно, но 200 заговорщиков под суд рефтрибунала. Под стать фантастической историей, произошедшей в городе Курске, и удивительные приключения бывшего учителя истории Никиты Галактионовича Валячки, который в городе Киеве в 1919 году, когда там утвердилась советская власть, стал сотрудником губзема по части животноводства. Хотя, как замечает походя Илья Оренбург, до 1919 года он занимался историей человечества, а не размножением скотов, лишенных чувства истории. Бурное море революции вынесло бывшего гимназического учителя на берега Невы, где, обезумевший, он восторженно шептал: «Прекрасный, красный Санкт-Петербург! За украшение города согласен на дыбу, навек отрекаясь от пайков, попранный шведы и юденич, преуспевая, все претерплю, служу изо всех сил». Как некогда безумный пушкинский Евгений из «Медного всадника», учитель Валячка нашел свою кончину памятника Петру Первому. «Да», — заключает Оренбург, — «Валячка был мертв, но я, еще живой, приплелся к памятнику». Таинственная трубка, одна из 13, о которых рассказал в своих новеллах Илья Оренбург, раскуренная историей и вызванными ею к жизни силами, чадила, дымила в новой большевистской империи, стране неопределенностей. Неопределенностей в том смысле, что никто не мог с уверенностью провидеть не только грядущий, но и текущий день своей жизни.
Эфир 31 августа 83-го. Звучащий архив, студийные записи, никакого глушения. У микрофона Иван Толстой. Только внимательно вслушиваясь в чистый звук старых пленок, начинаешь понимать, как же, на каком материале шел политический спор Кремля и Запада. Вот послушайте эту отчаянную и такую жизненную историю. 20 апреля 83-го.
Говорит радио «Свобода». Переходим к программе «С другого берега». «Война есть война, и русских много». Так озаглавлен материал, помещенный под рубрикой «Война в Афганистане» в мартовском номере русского зарубежного журнала «Посев», Франкфурт на Майне. В редакционной врезке сообщается, цитируем: «Предлагаем вниманию читателей проделанный Романом Николаевичем Редлихом анализ служебных бумаг Е.М. Охремяка, руководителя группы советских геологов по поискам и разведке твердых полезных ископаемых в Афганистане, советника министра горных дел и промышленности ДРА Демократической Республики Афганистан. Фотокопии бумаг и фотографии были переданы афганскими повстанцами специальному корреспонденту посева в Афганистане. Конец врезки. Прежде чем перейти к чтению выдержек из служебных бумаг Охримюка и связующих комментариев Редлиха, члена редколлегии посева, скажем два слова о фотографиях. На первой странице этой публикации воспроизведена одна из них. На заднем фоне видны горы, на среднем самолет, кажется, типа Як-42, на переднем группа довольно предприимчивого вида мужчин в гражданском, среди них седовласый очкастый старичок. Под фотографией надпись «Е.М. Охримюк, пятый справа, среди сотрудников советского посольства в Афганистане и других высоких чинов». Несколько страниц дальше другая фотография, на которой мы узнаем того же пожилого человека. Он сидит один, на покрытой ковром или одеялом тахте, курит. Наконец, на последней странице помещено, собственно, не фото, а факсимиле. Его нетрудно прочесть.
Установите, пожалуйста, постоянный контроль за ходом дела в Кабуле. Буду очень благодарен, если найдете возможность и сообщите мне, что меня ожидает и когда будет конец этой затянувшейся истории. У меня к вам еще одна просьба. Пошлите от меня радиограмму Леониду Ильичу Брежневу следующего содержания. Весьма срочно. Дорогой Леонид Ильич, я Охримюк, советский специалист-геолог. 5 лет работал в Кабуле советником министра горных дел и промышленности и руководителем группы геологов. 14 сентября в Кабуле взят в плен партией Хизби Ислами Афганистан для обмена. Что я из себя представляю, вам подробно расскажет Николай Александрович Тихонов. Посредником по обмену выступает Международная организация Красного Креста «Женева». Уже 2 месяца я не знаю, как решается моя судьба. Я страшно устал, нервы на пределе, болит голова и сердце, ведь мне уже 68 лет». Всю свою жизнь честно отдал нашей Родине. Не хочется верить, что нет возможности в спасении моей жизни. Живу надеждой и верой в Родину.
Родина в лице главы партии и государства Брежнева не откликнулась на призывы Охримюка. Видя, что обмена не будет, афганцы его расстреляли. Оставшиеся после него служебные бумаги попали, как уже было сказано, к специальному корреспонденту посева. Вот их содержание и комментарии Романа Редлиха. Читаем сокращениями.
Из бумаг Охримюка можно составить понятие о геологических работах в Афганистане, об имеющемся для этого оборудовании, кадрах, о ценах на строительные и иные материалы и услуги, о жизни советских специалистов в Кабуле, и об отношениях между советским и кармалевским правительством. Однако также и о действиях повстанцев и о влиянии их, по меньшей мере, на геологическое освоение страны. Поскольку по ним можно судить и об общем значении повстанческого движения, мы намерены именно на них сосредоточить здесь наше внимание. Охримюк был похищен в Кабуле 14 сентября 1981 года. В условиях широко разветвленного повстанческого движения, включающего в себя элементы городской партизанщины, не только советские военные, но и гражданские лица живут в Афганистане в постоянной опасности. Даже в столице страны, Кабуле, они без крайней необходимости не выходят за пределы своего рода гетто, отстроенных для них микрорайонов на берегу реки Кабул вдоль дороги на Пули-Чархи и Джалалабад. Здесь устроен для них собственный торговый центр, спортплощадки, гаражи, школа, детский сад, клуб и даже банк. Живут в этом микрорайоне непросторно. Подселяют холостяков. Семьи допускаются, очевидно, не всегда и не в полном составе. В бумагах сохранилось рукописное заявление инженера Стрельцова от 9 августа 1981 года с просьбой к Охримюку ходатайствовать о разрешении ему, Стрельцову, привести малолетнего сына в Афганистан. На заявление рукой Ахримяка наложена резолюция. Прошу в виде исключения вашего разрешения. Подпись и число 10 августа 81 года. Геологи, а вероятно и другие гражданские специалисты, получают в Афганистане оружие. Как правило, это пистолет системы Макарова с 14 патронами. Тем не менее, партизанские налеты случаются даже в пределах советского микрорайона. Перед нами рапорт врача медпункта геологов Будылина от 28 июня 81 года.
Довожу до вашего сведения, что 25 июня 81 года, четверг, в промежуток от 12:45 до 13:15 в медпункт вошли два человека, говорящие по-русски с акцентом, и потребовали выдачи перевязочного материала в категорической форме. В это время в медпункте никого не было. Забрали несколько перевязочных пакетов с хирургического столика и удалились с угрозой. Прошу принять меры предосторожности.
Похищение самого Ахримяка непосредственно в городе Кабуле, разумеется, случай исключительный, но так или иначе оно произошло, и это показательно. Ахримяк ведь стоял не на последнем месте в номенклатуре министерства и уж подавно был не последним человеком в Кабуле. Между тем его пускали ездить по Кабулу один на один с шофером-афганцем. Вот записанный в ходе допроса повстанцами рассказ Ахримяка, как было проведено похищение.
«Меня взяли 14 сентября в 2 часа с минутами. Я после обеда вышел в 2 часа, сел в машину и сказал Бурназеку, поедем на работу в Дезирак. Смотрю, стоит знакомый человек, где-то я его видел. Мне Бурназек говорит, это мой брат, он приехал из Джалалабада. А, говорю, помню, я смотрю, знакомый человек, я его видел раньше. Бурназек мне говорит, можно мы его подвезем на ту сторону Кабула? Он там остановился на квартире. Я говорю, пожалуйста. И он сел в машину, и мы поехали. Когда поехали по той стороне, когда проехали уже бойню, строительство комплексных лабораторий, потом фабрики, и вдруг меня кто-то сзади сильно ударил по голове. У меня сразу кровь потекла. Я слышу, течет кровь. И запихнули меня под сиденье так, что я еле дышал. Мне больно тут стало, очень шеей больно. Я говорю Барназеку, что я тебе плохого сделал? Зачем ты это делаешь? Он мне говорит, душман, душман, душман пришел. И все. И дальше повезли быстро, быстро.
Душман по-афгански значит враг. Читаем дальше в посеве.
Повторим еще раз, захваченные в портфеле Ахримяка бумаги, нужные ему документы, которые он возил с собой на службу. О жизни и быте советской колонии в Кабуле мы узнаем из них мало. В служебных бумагах Ахримяка можно найти информацию о строительстве горнообогатительного комбината на Айнакском месторождении меди, о производстве поисково-оценочных и разведочных геологических работ на строительные материалы, о разведке целестиновых руд и месторождений угля, о составлении гидрогеологической карты Афганистана и строительстве комплексной лаборатории по анализу геологических проб в Кабуле. Из всей этой информации ясно, что речь идет не о временной помощи Афганистану. Эта страна рассматривается советским правительством как включенная в систему социалистических государств навсегда. Так, в заключении Министерства горных дел и промышленности Демократической Республики Афганистан от 31 мая 1981 года относительно строительства Айнакского комбината требуется
выяснить и согласовать, с каких предприятий Демократической Республики Афганистан и в каком количестве по годам с 82 по 90 могут поставляться в Айнак местные строительные материалы.
А в составленном главным инженером по горным и буровым работам Сальниковым описании технической оснащенности геологической разведки на 1 июля 1981 года прямо сказано, что
для выполнения задач 1983-85 годов и на период до 1990 года потребуется увеличение парка буровых станков ЗИВ-650М и ЗИВ-1200МР. Оснащение геолого-разведочных работ горнопроходческой техникой.
С другой стороны, не остается сомнений, что повстанческое движение крайне ограничивает возможности освоения афганской территории. В том же документе Сальникова мы читаем, что буровой станок ЗИВ-1200МР и установка УРБ-3АМ сожжены бандитами. И что?
В настоящее время, в связи со сложностью обстановки в стране, значительная часть геолого-разведочных работ перебазирована в район города Кабула.
Член редколлегии Посева комментирует.
Что значит в данном контексте выражение «перебазированы» догадаться нетрудно. Но, как недвусмысленно свидетельствует бумаги Ахримюка, район Кабула тоже отнюдь не безопасен. Именно в нем, примерно в 40 километрах на юг от столицы, возле Зайдабада, расположено богатейшее айнакское месторождение медных руд. Оно, судя по бумагам Ахримюка, единственный крупный объект непрерывной систематической обработки. Советское правительство, без сомнения, хочет поскорее получить айнакскую медь, а снабжение, охрану и связь на расстоянии каких-нибудь 40 или 50 километров от Кабула, казалось бы, вполне возможно наладить. Тем не менее, в тетради, в которой Ахримюк собственноручно заносил стычки с партизанами, так или иначе затрагивающие работу, между 1 июня 80 года и 4 июля 81 года отмечено 26 операций, успешных для повстанцев.
Утром 1 августа 80 года смена рабочих на двух бортовых машинах выехала из Айнака в Кабул. При выезде на асфальтовую дорогу в Зайдабаде напали бандиты, ограбили людей, а обе машины сожгли. 27 июня 81 года после двухнедельного перерыва колонна 11 машин сопровождали 4 бронетранспортера и машина с солдатами. В Зайдабаде бандиты подорвали бронетранспортер, второй подожгли гранаты, бортовую продырявили всю кабину. Один солдат убит, плюс 4 раненых. После полутора часов вся колонна в полном нашем составе пришла в 13:00 на Айнак.
Работа на айнакском месторождении, несмотря на неудобства и потери, продолжается. С не меньшей опасностью связаны, однако, работы даже в районе Пагмана, около дачи Дауда, как указано в записи Ахримюка, то есть в фешенебельном районе примерно в 20 или 30 километрах на восток от Кабула. Там, например, по словам Ахримюка,
2 октября 80-го года в 14:15 заявились бандиты из «Черных братьев» и сожгли буровую установку на автомашине «Урал», водовозку ГАЗ-66, дизель Д-65, грязевой насос 250 на 50 и автобус, захваченный бандитами, принадлежал КПИ, развозил рабочих по кишлакам. Все не подлежит восстановлению. Плюс сожгли 10-местные и 2-местные палатки.
Аналогично обстоит дело и с гидрогеологической, да и со всякой геологической разведкой. Общее число такого рода записей в тетрадке Ахримюка более 40, причем сюда же, очевидно, относятся и еще не внесенные в тетрадь 2 рапорта техрука ЦРММ Жаркова о захвате повстанцами грузовых автомашин 20 июля и 8 сентября 1981 года.
Говорит Радио Свобода. В программе «С другого берега» мы читаем выдержки из материалов, помещенных в мартовском номере журнала «Посев» под заголовком «Война есть война, и русских много». Продолжая цитировать и комментировать служебные бумаги советского геолога Ахримюка, выполнявшего до своего пленения афганскими партизанами функцию советника министра горных дел и промышленности ДРА, член редколлегии Посева Роман Редлих пишет.
Охрана работы геологов должна была бы по замыслу обеспечиваться афганскими правительственными войсками, которым, однако, это явно не под силу. Докладная записка советнику по экономическим вопросам посольству СССР в Афганистане Чугунову, составленная Ахримюком 6 сентября 1981 года, дает яркое описание условий поездки советских специалистов на айнакское месторождение.
В соответствии с имеющейся договоренностью с Центральным армейским корпусом Министерства обороны Демократической Республики Афганистан по обеспечению работ на Айнакском медном месторождении 5 сентября сего года из Кабула отправлена колонна из 11 автомашин, которая доставила к месту работ продукты питания, 18 тонн дизельного топлива, 3 машины бурильных и обсадных труб, керновые ящики, долота, коронки, запчасти и другие материалы, а также буровые бригады, геофизиков, механиков общей численностью 50 человек. Колонну сопровождали один батальон «Командос», вышел на 2 часа раньше, и один батальон из 8-й дивизии. По прибытии в Кишлак Зайдабад сразу же завязался бой с душманами и пришлось вызвать 3 пары вертолетов. В результате почти 3-часового боя и чистки Кишлака несколько десятков душманов убиты и взяты в плен. Среди них командир отряда душманов. У «Командос» тоже есть убитые и раненые. На обратном пути колонна также выходила с боем и по дороге в Кабул была обстреляна из нескольких кишлаков. По сообщению местных жителей, душманы находились вдоль дороги в 13 кишлаках, называют общую численность 3-5 тысяч человек.
Докладная это не единственная, и пришлось вызвать вертолеты, конечно, не один раз. Об общем состоянии афганских правительственных войск можно судить по краткой информации из беседы 3 августа 1981 года с Гафуром, бывшим начальником химико-аналитической лаборатории Департамента геолого-разведочных работ. Эта информация дана под впечатлением неуспеха летнего наступления 1981 года. По рассказу Гафура,
обстановка на местах тяжелая. Армия, хозяйство дезорганизуются. Район Панжера практически контролируется мятежниками. Они оснащены всем необходимым, в том числе и современным оружием, имеют отличные базы, активно проводят антисоветскую, антиправительственную пропаганду и агитацию по линии религии через мул, организуют проповеди в мечетях, переодеваются в простых крестьян, посещают дома местного населения, применяют тактику индивидуальных бесед. Ряд солдат и офицеров отказывается участвовать в операциях, некоторые переходят к мятежникам. Нередки случаи появления мятежников в форме солдат и офицеров армии Демократической Республики Афганистан. Считая их своими, солдаты и офицеры ДРА попадают в ловушки. Их расстреливают или склоняют на сторону мятежников. Бывают случаи убийства в спину своими же. Проявляются случаи саботажа.
Полученная таким образом из бумаг Ахримюка информация, говорится в посеве, полностью подтверждает сообщение, получаемое из страны повстанческими центрами в Пешеваре, и живо напоминает положение немецких оккупационных сил в Брянских лесах во время Второй мировой войны. И дальше читаем.
О прямых материальных потерях, наносимых повстанцами, можно судить до 10 августа 1980 года по списку основного бурового и горного оборудования, инструмента, материалов и запасных частей, захваченных повстанцами на участках работ Чарх, Дарбанд, Абнаран. В этом списке 77 позиций, среди которых буровые агрегаты, компрессоры, электростанции, бульдозеры, автомобили, электрические и дизельные двигатели и так далее. Причем
стоимость захваченного оборудования, материалов, составляет около 675 тысяч рублей.
А суммой, которая в пересчете на рубли превышает 1,5 миллиона, афганское министерство горных дел и промышленности оценивает ущерб, нанесенный партизанами с 27 апреля 1978 года, день коммунистического переворота в Кабуле, и до конца марта 1980-го, посев, приведя эту цифру, комментирует.
В свете этих фактов победные сводки повстанческих организаций приходится принимать всерьез. Расчет на быстрое освобождение захваченных повстанцами районов в декабре 1979 года не оправдался. И районы работ геологических партий, как подтверждается в списке 10 августа 1980 года, до сих пор являются недоступными. И Ахримюк совершенно прав, когда пишет, что
обстановка в стране, к сожалению, до сих пор диктуется противной стороной. Тактика бандитских формирований часто меняется, поэтому делать прогнозы даже на ближайшую перспективу трудно.
Говорит Радио Свобода. В заключение передачи выдержки из последних двух разделов материала, опубликованного в мартовском номере «Посева» под рубрикой «Война в Афганистане». В них речь идет главным образом о личности и судьбе самого Ахримюка. Вот что пишет Роман Редлих, анализируя его служебные бумаги.
Ахримюк был, насколько можно судить, старательным, дельным работником и порядочным человеком. Ахримюк, рачительный хозяин, озабоченный не только своей работой, но и будущим страны, в которую его послали. Показательно в этом отношении его личное письмо об Айнакском горно-обогатительном комбинате, адресованное, по-видимому, хорошо знакомому ему замминистра геологии Ермолюку. Ахримюк протестует против
утвержденных кондиций, против которых мы в свое время возражали, балансовых запасов с явной тенденцией выхватить только богатую руду и даже при этом оставить в недрах более 40% хороших руд, окисленные руды в отвал.
Ахримюк решительно настаивает на том, чтобы
крупнейшие месторождения не уродовать, недра страны не расхищать, а подойти к месторождению так, как это сделали бы у себя, взять из недр максимальное количество меди, которое позарез нужно нашему народному хозяйству и на мировом рынке стоит дорого.
Почти на всех бумагах имеются собственноручные пометки Ахримюка, с несомненностью свидетельствующие о его трудолюбии и готовности вникнуть во все обстоятельства порученных ему дел. Отметим, что по возрасту, 68 лет, Ахримюк уже давно мог выйти на пенсию, но продолжал работать. Разумеется, Ахримюк – член партии и номенклатурный работник Министерства геологии, но он прежде всего специалист своего дела и, вероятно, хороший специалист, которому отнюдь нелегко работать. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в папку, на которой его рукой написано «Нерешенные Москвой вопросы». В этой папке, например, 14 сентября 1981 года, когда был похищен Ахримюк, еще хранилось, очевидно, так и неудовлетворенное, составленное еще в 80-м году, комплектовочная спецификация на дополнительную поставку в Афганистан материалов для строительства комплексной лаборатории в Кабуле, в которой требуются, казалось бы, совсем простые вещи, в том числе завертки, защелки, замки, петли и ручки для дверных блоков или столы и стулья для лабораторных и канцелярских помещений. Или требования от 4 августа 1980 года на первоочередную отгрузку алмазных коронок, без которых какое же можно производить бурение. На имеющихся фотографиях Ахримюк выглядит типичным интеллигентом. Такова же и его манера речи, записанная на пленку в ходе совершенно беспомощного допроса, которому он был подвергнут в плену у повстанцев. Хоть повстанцы и ставили себе, очевидно, целью выяснить политическое лицо и возможности политического использования Ахримюка, судить о его подлинных взглядах по этому допросу нельзя. В захваченных же с ним бумагах для этого просто нет данных. Повстанцы в его дневнике повсюду, согласно советскому казенному словоупотреблению, называются бандитами, в докладной записке Чугунову – душманами, в обоих случаях безо всякого озлобления и возмущения. Ахримюк относится к ним как к серьезнейшей помехе в работе, но отчасти как к стихийному бедствию. Намерение министерства похищнически изуродовать айнакское месторождение возмущает его гораздо больше. Насколько можно судить, Ахримюк и чувствовал, и вел себя лояльным членом партии и лояльным советским гражданином, занимавшимся, однако, геологией, а не политикой. И когда он говорил повстанцам: «Я член партии, после Отечественной войны работал как специалист, а по партийной линии никогда не работал», ему можно поверить. Можно поверить его заявлениям, что режим Бабрака-Кармаля он считает ненадежным, и что, связавшись с Кармалем, советские коммунисты совершили ошибку. Проникшись симпатией к Ахримюку, как к специалисту и человеку, Трудно без сочувствия и даже горечи читать его письма, в которых он просит обменять его на пленных повстанцев. Это в один и тот же день написанное письмо жене и письмо советскому послу в Афганистане Табееву, из которого уже ясно, что советская сторона не хочет того, чего хотели повстанцы, похищая Охремюка. Обмена его на взятых в плен муджахидов, и что Охремюку уже известно об этом.
Муджахидами, то есть бойцами священной войны, называют сами себя афганские партизаны.
«Говорят, — пишет Охремюк Табееву, — что БК против обменов. Война есть война, и русских много. БК можно расшифровать как «Бабрак Кармаль». Те, от кого такие решения зависят, принять их в случае Охремюка не пожелали». Два письма лично знавшему Охремюка председателю Совета министров Тихонову и председателю Президиума Верховного Совета Брежневу, посланные через Международный Красный Крест, остались без ответа. Вот последнее его письмо Табееву, датированное 22 ноября 1981 года.
Пасев приводит письмо полностью. Мы читаем отрывки.
«Дорогой Фикрат Ахмеджанович, вот уже 70 суток, как я нахожусь в плену и совершенно не знаю, как решается моя судьба. Очень обидно, что за такой большой срок никто по-человечески не войдет в мое положение и не передаст через Красный Крест хотя бы пару слов. Каждое слово для меня сейчас как капля бальзама. Жду каждый день и час, и все зря». Корреспондент партии вошел в контакт с корреспондентом ТАСС в Пакистане, который обещал узнать, как идет мое дело. Теперь буду ждать доброй вести. Она важна и для партии, у которой я нахожусь в плену. Фикрат Ахмеджанович, я знаю ваше человеческое отношение к людям. Поймите мое положение и сделайте, пожалуйста, все для спасения моей жизни».
На это последнее письмо ответа также не последовало. Это отсутствие ответа было, по сути дела, смертным приговором Охремюку, которого афганцы, видя, что обмена не будет, расстреляли.
«Война есть война, и русских много». Опубликованный под таким заголовком в мартовском номере «Посева» материал «Извлечение из служебных бумаг советского геолога и советника в Кабуле Охремюка» с комментариями Романа Редлиха передавали с сокращениями по радио «Свобода» в программе «С другого берега». Читали Юлиан Панич, Юрий Михайлов, вела передачу Виктория Семенова.
Вот и все. Передача вышла в эфир 20 апреля 1983 года. Слушали архивную программу «Наши 80-е. Впервые без глушения». Звучала музыка из передач нашего музыкального обозревателя Игоря Берукштиса. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. Thank you.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».